Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем интересна проза современных российских писателей? Почему так важна память, личная и коллективная? Как написать о самых сложных темах так, чтобы тебя услышали? Поговорим о новинках издательства «Альпина Проза». Направление «Альпина Проза».
Издательство.
Да, издательство «Альпина» в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях непростой человек, непростой литературный обозреватель, редактор, писатель, продюсер «Альпина Проза», лауреат профессиональной книжной премии «Ревизор» 2022 года Анастасия Шевченко. На выдохе сказал я. Ась, привет.
Привет, я прям даже... Какая я, оказывается? Растерялась немного.
Ну, надо чаще ко мне в гости приходить, чтобы знать, какая ты выдающаяся на самом деле. Вот. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. У меня, конечно, к тебе куча вопросов, вот, а всего 50 минут, это ты учти. 50
минут. У нас
буду
суперблиц.
Тебя... Да, суперблиц, буду тебя страшно останавливать, и при этом постараюсь поменьше заполнять собой эфиры. Поэтому.
Меня надо останавливать, поэтому поехали. Отвечает Александр,
да.
Друзья.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, ставьте лайки, делайте репосты. Это обязательно. Комментируйте. Нам интересно ваше мнение. Пишите, какие книги современных российских писателей вы читали. Вот под анонсиком сегодня уже многие написали. И даже написали, что, в общем, долго ждали, наконец, того времени, когда вот выйдут вот эти молодые, рьяные, современные российские писатели, русскоязычные писатели, которых можно прочитать, да, и которые будут писать-то как раз о том, о чем мы с вами переживаем, что с нами-то происходит, да, вот. Знаешь, с чего я хочу начать? Ну, начать я хочу не с современных российских писателей, как это ни парадоксально, хотя нет, вот с них начнем. Знаешь, я часто слышал такое мнение, ну, наверняка ты тоже вот сталкивалась с ним, что да ну, современ просто читать нечего, вот то ли дело, так сказать, она слабая, неинтересная, неинтересно читать, то ли дело классики, вот классику надо читать. Вот аргументируй, почему стоит читать современную прозу?
Вот буквально прозу сегодня я как раз тоже писала, что я иду к тебе в эфир, и перепостила твой анонс, и как раз у нас тоже дискуссия у меня в телеграм-канале, там в комментариях была. Я там очень красиво ответила, сейчас не вспомню, что я написала, но попробую передать смысл. Классику мы читаем в том числе и для того, чтобы понять, что проблемы-то одни и те же, в общем-то. Люди все те же, только «Квартирный вопрос» нас немножко испортил, как сказал классик уже.
Михаил Афанасьевич наш.
Михаил Афанасьевич,
которого,
да.
Которого мы недавно...
Да, чествовали, да, вот чествовали буквально неделю назад, да. Да, вот получается. И, безусловно, это наша база, и мы должны понимать, откуда растут ноги у современной прозы, потому что современные авторы, как бы там ни было, они опираются на то, что читали в школе, то, что там волей и неволей записалось на подкорку, или то, что они прочитали добровольно
совершенно. Или то, что они не дочитали.
Или то, что они не дочитали.
Или не прочитали.
Либо они вообще не знакомы с контекстом, такое тоже бывает, и об этом мы с тобой тоже не раз говорили. И при этом они пишут что-то, пишут совершенно замечательное, но потом выясняется, что мы вернулись к тому, с чего начали. Проблемы все те же, и люди все те же, просто новые обстоятельства, гаджеты интересные, и жизнь, ну, чуть-чуть быстрее побежала, потому что больше информации мы воспринимаем. Поэтому зачем нам читать современную прозу? Я это могу еще подвести под этот аргумент, как редактор, в том числе детской подростковой прозы в прошлом. Как мы знаем, я еще и детской литературой очень много занималась, и как эксперт по детскому и подростковому чтению могу сказать, что классику нужно читать им для нашего разговора с ними, чтобы показать, что в нашем мезозое это еще ого-го чего было, а им современная проза нужна для контекста, чтобы читать о тех героях, которыми они могут сопереживать, о тех героях, которые живут в том же контексте, что и они. Это же касается и молодых взрослых, и это же касается нас, людей 40 сильно плюс, потому что мы тоже иной раз хотим читать о таких же людях, как и мы, которые ругаются с телевизором, рассматривают ценники в супермаркетах,
разговаривают с клавиатурой.
С клавиатурой, да, которые пишут какие-то комментарии друг другу, общаются с стикерами, когда нет сил на буквы и так далее. То есть нам всем необходим контекст. И современная проза, она поднимает, конечно, какие-то вечные темы и, безусловно, там актуальные какие-то вопросы, но все равно то, что у нас болит сейчас, нам это все еще нужно, рефлексия еще не прошла. Пройдет еще несколько десятков лет, и мы будем осознавать то, что происходит сейчас, вот спустя это время. Поэтому вот это пресловутое «здесь и сейчас», о котором много сейчас говорят разные гуры, коучи и психологи тоже, это и есть современная проза, которая происходит с нами в данный момент. И лучше, чем современные писатели, об этом никто не расскажет. Они просто чуть-чуть быстрее, чем все остальные люди, вылавливают это из ноосферы и переплавляют в буковки, которые мы читаем. По сути, это такая глобальная социальная сеть, но вот запаянная в сгусток совести в виде кирпича.
Я считаю, что это вообще компрессия того, что с нами происходит.
Да, 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 такое концентрированное знание.
Да, в свое время покойный, великий и ужасный Курт Вонегут говорил о том, что писатель должен быть дороже охранной сигнализации, потому что в этом-то его и задача, да, говорит о том, что болит, говорит о том, что происходит с нами, и, ну, грубо говоря, тыкать нас в это самое место, которое мы просто как зашоренные, помнить, видимо, не хотим, может быть, замечать, да?
Да.
Вот это самое важное. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Не забывайте, что вы можете поддержать такой замечательный проект о книгах, а когда вы поддержите этот проект о книгах, наш проект о книгах «Эпиграф», вы поддержите, в принципе, культуру чтения в нашей стране. И это очень важно, на мой взгляд, потому что, ну, мы все так любим ворчать про значит, гаджеты, которые поглотили молодежь. И я думаю, что они подглотили не только молодежь, но и нас самих. Поэтому, мне кажется...
Есть один неназываемый сайт такой, очень красивый, очень там все классы друг другу ставят. Мне кажется, далеко не молодежь интернет поглотил.
Вот именно. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами. Конечно же, вы можете и нужно комментировать, задавайте вопросы. У меня сегодня Анастасия Шевченко, великий ужасный литературный критик, книжный продюсер и вообще просто замечательный читающий человек, с которым всегда приятно пообщаться, который знает в два раза больше, чем я сам, про все это дело, про книжное наше. Поэтому у вас есть возможность и задать вопросы. Вы можете поддержать наш проект материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа и любую сумму. Чашка кофе, потраченная на проект «Эпиграф», вернется вам целым термосом. Вот что я вам хочу сказать. Мы продолжаем наш эфир. И, знаешь, вот, честно говоря, я давний поклонник Альпина нонфикшн, да? Угу. Но именно нонфикшн. Да? Да, постоянно потреблял нонфикшн. И вот ты можешь, конечно, кидаться в меня тухлыми помидорами, но Альпина просто для меня открытие прошлого года только...
Ну, потому что, на самом деле, я очень люблю...
Вот и расскажи, пожалуйста, про Альпину прозу, как все появилось, что с вами происходит.
Я пришла в Альпину прозу где-то год назад, я пришла писать в колонке на сайте материалы свои, вот эти яшмовые о бриллиантовом творчестве наших авторов, а дружу и наблюдаю я за Альпиной прозой уже больше 2 лет, все начиналось с проектов... об Алексее Иванове, собственно, книга «Быть Ивановым», ее издала Альпина Нонфикшн. И как-то к этой книге подтянулась художка. Сначала Ивановский. В новом оформлении вышли все вот эти вот его знаковые тексты. Потом вот «Общага на крови», «Блуда и Мудо». А потом издали новый перевод. Бершицкий сделал процесса. Причем не в том порядке, который мы знаем, Райт Ковалева когда переводила, а восстановили тетради, которые черновики же выкинули. Он же на свой вкус вдруг составлял и все. А это новый перевод. И убранные моменты, они как раз так вот зачеркнуты, в верстке так сделаны, поэтому если хочешь освежить процесс кавский, бери нашу версию, и у тебя свежесть впечатлений будет просто на полную. Процесс, потом Бершицкий перевел 1984, когда был такой момент, все переводили Оруэлла, ну, потому что он всегда у нас актуален, а тут как раз вышло несколько альтернативных нашему любимому великому Голышевскому переводу, которым я тоже большой фанат, но я прочитала новый вариант 1984, и
еще мне прям лучше.
Понравилось. Он не лучше, он другой.
Другой.
Понимаешь, ведь сам Оруэлл, если ты помнишь, он же говорил, я не о Советском Союзе писал, он вообще и об Англии писал. И он, когда «Скотный двор» заканчивал, он писал своим друзьям как раз, что я пишу занятную вещицу, вряд ли ее опубликуют. И у меня есть еще заметки на будущее. Он потом уехал.
В итоге это его финальный текст получился.
И это был его финальный текст. Он же уехал на этот остров, там писал. И он имел в виду вообще вот то, что он увидел, и как военкор, и те тенденции, которые он проследил. И это было не о Советском Союзе, это было о глобальной западной цивилизации вообще. И он имел в виду далеко не только социалистические государства, хотя он же такой был левак, он там поддерживался. Ну, пока в Испанию не съездил. И Голышев, великий наш, прекрасный, он все-таки немножко антисоветский такой текст сделал, прям вот все чувствовалось. А Бешицкий, он его перевел с точки зрения уже современного человека, который немножко отстраненный на это смотрит. И я не могу не заметить, я очень люблю, почему я всем всегда советую. Я вообще большой поклонник цифр, у меня нет предубеждения против аудиокниг и электронных тоже. Но 1984 прям вот шла в редакцию, а потом на эфир тебе я сыну лично с полки я сняла, дала. Там внутри цветные клейки, агитплакаты разных лет, разных стран. И китайские, и американские, и немецкие, и наши вот эти вот плакатные, наши, помнишь, 20-е годы?
Да.
Оформлено прекрасно, и ты понимаешь, что настолько это повсеместно, что люди просто... Мы живем внутри разных обстоятельств, которые мы уже не отщелкиваем. Вот такая наша зона комфорта, да, как психологи говорят, наша внутренность. Поэтому вот, и я отошла немножко в сторону. Вот были вот эти два великих произведения. Потом получилось, что мы начали издавать пул книг Лимонова, начиная с «Эдички». У нас прям такая небольшая вот подсерия. А дальше к этому, когда пришла продюсер Татьяна Соловьева, теперь наш главный редактор, это тоже очень известный литературный критик, и редактор, и журналист, и она заместитель главного редактора «Толстяка. Юность» культового, и при ней как раз «Юность», когда Сергей Шуркунов стал главным редактором, а Татьяна его заместителем, «Юность» как раз она вернулась немножко вот в то состояние, когда это вот была это актуальная и проза, и поэзия, и «Зоил» восстановилась, там критические статьи очень хорошие, обзоры на современную литературу. И Татьяна как
человек... Язык человеческий стал, да?
И язык человеческий, нет вот этого шишавого, да, вот ты понимаешь, о чем я говорю. Да. Вот, то есть мы вернулись вот к той культовой юности, которую я тоже в своей юности босоногой читала. И Татьяна как преподаватель в том числе, она имела возможность и как критик, и как человек, который и на питчингах бывал, и преподавал на курсах литмастерства, она имела возможность видеть вот современную актуальную прозу. Она на премии «Лицей» видела молодых новых авторов и стала предлагать рукописи и современной молодежи тоже, пишущей. Может быть, еще не очень известные имена, которые вот уже пришли к нам в «Альпину», и мы их потихонечку открываем, и у них уже сложился, извини, фандом достаточно большой, хорошо знают и блогеры, и читатели, и мы буквально на прошедшем весеннем нонфике мы видели, как к нашему стенду подходят люди и говорят: альпинопрозом, таки да. Так, ну здесь вот, вот дайте все, что у вас вот новое вышло. Готово. То есть люди уже даже не узнавали, что они знали, что вот гарантированно будут новые, свежие какие-то современные тексты. И у нас нет какой-то прямо выделенной специальной серии, потому что каждая книга, каждый автор, почему я называюсь продюсер, каждый автор — это отдельный проект, не похожий ни на что иное. Поэтому мы по-разному в основном подходим к тому, как мы рассказываем об авторе, о его книгах, о том, что он пишет, что у него болит, что волнует его читателей. И они все очень разные, это прекрасные молодые люди, и я думаю, что их имена прозвучат еще не раз и во время разных вот этих наших литературных процессов, и пафосных, и не очень.
Слушай, у вас же, я знаю, что стартует совместный проект с «Полкой», с проектом «Полка», да, о русской литературе. Да. Немножко вот буквально несколько минут расскажи.
Пожалуйста. Вот проект «Полка» знаменитый, прекрасный, очень важный.
Все четыре тома альпиновские «Полки» у меня стоят на...
Дальше будет полочке, еще, мы уже ждем. Их будет, да, их будет больше. Мы решили, что это прекрасная возможность познакомить с уже известными текстами, которые мы с тобой вспоминали в начале. Это и классика школьная, это давно известные вещи. Но в чем особенность «Полки»? Поскольку «Полка» — великий проект, там прекрасные люди, литературоведы, критики, журналисты писали предисловия, критические статьи, они рассказывали о тексте немножко больше, чем можно узнать из школьного или университетского курса программы. Они сделали так, что вот это... Прости за банальность, магия текста, она раскрывается совершенно иным образом. Плюс это издание, оно подарочное, оно сделано в таком традиционном, да, стиле, тканевый переплет, все это вот очень сдержанно, лаконично оформлено за счет великого содержания. И писали Лена Макеенко, Юрий Сапрыкин, Лев Оборин, то есть это известные имена в нашем поле и люди, которые действительно знают, о чем они говорят, но более того, они не просто знают и как-то там душнят с высоты какой-то трибуны.
И у них есть музыка.
Ну, немножечко, ну, потому что все-таки о великой классике речь. Это же я панк, мне можно о современных авторах немножко неформально разговаривать. А они все-таки, видно, что они любят это дело, они готовы рассказывать. Вот, если у вас минутка поговорить немножко о нашей великой литературе. Так что серия задумалась очень большая, и впереди еще много книг, и 12 стульев, и мертвые души. И
то
вот
есть это классические тексты с комментариями, да?
Да, классические тексты с комментариями известных литер... Ну, вот статьи на полке, если помнишь, все эти разборы, все это прекрасно, вот это все получается такое вот упаковано, тоже запаяно в артефакт уже физический.
Очень круто.
Да, да, мы сами ужасно довольны, нам это очень нравится.
Ну что ж, сейчас мы стремительно. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, какие книги современных писателей вы бы порекомендовали почитать, какие читаете, какие вас, может быть, возмущают. Я вообще считаю, что если книга тебя не возмущает, то автор, ну, как бы зря напрягался. Вот я понимаю, что есть восхищенный пул, да, у этого текста, и я сам восхищенный читатель, честно говоря, особенно восхищенный читатель некоторыми авторами альпины прозы.
Ну-ка, вот. Расскажи.
Вот сейчас мы с тобой поговорим про это дело. Про это дело. Начнем мы с книжных новинок альпины прозы современных русскоязычных писателей, которые про нас и про здесь, и сейчас пишут, да, про нас с вами, не всегда про сейчас,
здесь,
да.
Сейчас, да.
Про сейчас, но, по крайней мере, это рефлексия своего опыта, культуры памяти или отсутствия культуры памяти. Да? Угу. Вот в России всегда с культурой памяти очень сложно. Да? Есть целый роман в альпине прозы про это, но начнем мы не с него, начнем мы с моего личного фаворита. Угу. Вот догадайся, с кого.
Я думаю, это Валсар Хелены
Побержина. Да, совершенно верно. Мы начнем с моего личного фаворита, Хелены Побержина, ее роман «Валсар». Расскажи об этой книге поподробнее.
Во-первых, об этой книге можно написать отдельную книгу, потому что считается, что вы, книжники, издаете только своих. Тем не менее, с «Валсарбом» какая была история? Это роман из «Самотека».
«Самотек», да?
Это «Самотек», это роман из «Самотека». Хелена живет в Браславе. «Валсарб» — это я сейчас, наверное, эксклюзив для... слушателей. Валсарб — это Браслав и есть. Главная героиня играет со словами, и она читает слова и задом наперед, и анаграммы составляет, и играет с ними. И Хелена живет в Браславе, она переводчик с польского языка. Она человек эпохи Возрождения, мне кажется, вот в том смысле, что она очень много умеет, она безумно талантливая, но она не была совершенно погружена в контекст современной российской прозы. Ну вот совсем, вот просто абсолютно. И однажды она купила книгу Лены Элтинг, и ей ужасно понравилось, как сама вот Хелена рассказывала.
Тоже автор альпины.
Да, которая тоже наш автор, вот, и книги, которые вот и Радин, и Картахена, и «Побег
Куманики». Картахена прекрасная абсолютно.
Да, да, мы очень тоже... Я сейчас про все свои проекты буду рассказывать, что это мои фавориты, прости, ну, потому что это правда, это большое счастье работать с тем, что ты любишь. Так вот, Хелена прочитала книгу Лены Элтинг, и говорит, у меня есть роман. А что это за издательство? Сейчас посмотрю выходных данных. Отправлю-ка я туда вот рукопись. Вот так она отправила рукопись.
Первая попавшаяся, да? То есть, ну, как бы не первая.
Буквально. А вот и говори об этом, вот после этого, о знаках судьбы, например, да, вот как бывает. И да, нам понравилось. И это был текст, в который просто вот влюбляешься, погружаешься, потому что Хелена поэт. Она переводит стихотворения польских поэтов в том числе, и у нее вот эта мелодика неповторимая, поскольку это твой фаворит, и прекрасно знаешь, как это все написано, это книга,
я
которая
могу
вводит
долго,
тебя просто...
Долго восхищенно разговаривать про этот роман, про язык этого романа,
да,
невероятно.
Просто невероятно, как она
делает. Невероятно, абсолютно. Про ее игру с языком, игру со словами, главная героиня, которая там от 3 до 14 лет, она играется со словами, она живет в этих словах, и вот там проявляется
как
раз...
это единственное, что ее спасает от детского этого одиночества, потому что ведь на самом деле она всегда одна, она вот как говорят, аутсайдер, да, она никому не нужна, ее не любят собственные родители, кроме деда Бога, который вот для нее единственный человек, которого она обожествила, по сути, заинтересованный в ее присутствии, в его жизни. И слова — это ее друзья, поэтому она ими играет, она с ними играет, и она живет в этом.
Я бы не сказал, что они прям сильно не любят, просто им не до нее.
Да, они, ну, как все взрослые.
То есть, там нет вот
давай,
какой-то,
наверное, просто людям, которые не знают еще, объясним. И героиня родилась в начале 80-х, то есть развал
где-то
Советского Союза,
до 90-х
это доходит, то есть вот вся вот эта эпоха, которую мы пережили вот 30 лет назад, в том числе и взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.
Ну, практически с первых страниц там появилось.
Да, вот то, что наши современники пережили, вот она проживает вот это вот в своем детстве, вот с маленького совсем возраста и до подростничества. Но это тоже не главная тема романа.
Да, там появляются, в общем-то, духи умерших людей, которые безымянные, они вот благодаря, собственно, девочке, они обретают наконец-таки свое имя, то есть имя как память. Имя. Да.
А это тоже очень интересная история, Хелену это очень беспокоила эта тема, Браслав стоял на границе, и гетто было уничтожено практически полностью, там несколько тысяч людей. И потом на месте, я сейчас боюсь ошибиться, потому что понедельник сегодня, но на месте, где все это происходило, построили, кажется, школу, и нет даже памятного знака. И очень долго не было этого, эти имена были потеряны. И эта тема ее очень тревожила. И не буду спойлерить, в этом же месте погиб известный литературный, реальный исторический персонаж, и он тоже появляется в книге Хелены. И то, чего не случилось в реальности, героиня смогла вернуть ему имя. И это очень важно было и с точки зрения литературы, и с точки зрения главной героини, и нас, читателей.
Да, я, в общем, откровенно и отчаянно советую «Валсарп» Хелены Поберженной. Это текст, который забирает тебя, в общем-то, небольшой, не 300 страниц.
Ну, читается, да? На одном дыхании.
Читается он на одном дыхании, и это невероятно поэтичный текст, при этом...
И не скажешь, что это дебют.
Да.
Он очень сильно написан.
Очень-очень здорово.
Структура, поэтому... как у стихотворения.
Да. Ну что ж, как бы я не хотел еще поговорить про Валсарп, нужно говорить про следующие книги «Альпин и проза». Напоминаю, друзья, что мы сегодня говорим про «Альпин и прозу», у меня в гостях Анастасия Шевченко, замечательный книжный продюсер и литературный критик. Давай-ка поговорим про книгу, про которую я практически ничего не знаю. Mm-hmm. Это книга Евгения Кременчукова «Волшебный хор». Вот чем интересен этот автор, о чем эта книга?
Ой, это прекрасно. Тоже, это тоже книга о памяти, но это книга...
Там, причем коллективная память.
И о коллективной памяти в том числе. Евгений Кременчуков тоже критик. Недавно как раз вышел сборник критиков школы Яснополянской, и Женины статьи там тоже есть, а еще он прекрасный поэт. И тоже, как у Хелены, но только в своем роде, у него очень насыщен образами текст, хотя он поднимает темы далеко не поэтичные. Это книга о коллективной памяти, о возвращении памяти. Одноклассники, они много лет общаются, они живут рядом и знают друг о друге примерно все, как им кажется. Но один из них преуспевающий чиновник, один из них учитель истории. И вот один, тот, который преуспевает, в командировке в Японию узнает, что его друг в тюрьме по довольно серьезному обвинению в оправдании нацизма. И дальше они вспоминают свое детство, свое отрочество, и вдруг выясняется, что то, что помним мы, то, что помнят наши друзья, наши родственники, то, что происходило на самом деле, то, что мы получили на страницах медиа, на официальных заявлениях, это все разные виды памяти. И что память на самом деле — это тоже такой герменевтический круг. Как ты это интерпретировал, так оно у тебя осело, как-то память там переварилась твоими собственными личными впечатлениями, было у тебя хорошее детство, какая была погода, все это влияло, и то, как они друг друга запомнили, и можно ли это обратить. Я очень часто обращаюсь к философии вот этого релятивизма, когда можно ли переписать прошлое, чтобы повлиять на настоящее, да, все эти вот попытки разных авторов и киношников прийти из будущего, чтобы изменить.
Альтернативочку такую
альтернативочку
строить.
Сделать. Да, сейчас я приду. Но нас Рэй Брэдбери еще когда предупреждал, что не надо сходить с тропы, а то на бабочку наступишь, вернешься, а там уже все, тоталитаризм, и все плохо.
Сейчас уже иронизируют над этим.
Да, сильно. Уже и физики иронизируют, и литераторы иронизируют. Но тем не менее мы прекрасно знаем, что вот здесь и сейчас живи, будь человеком, и, в общем, в соответствии своими нравственными принципами. И вот текст «Волшебный хор», он как раз о том, как люди не дают волю критическому мышлению, что мы все-таки очень эмоциональные существа, даже те, кто считают себя прагматиками. И главный герой, он честно, искренне пытается разобраться в том, что произошло. И как раз очень много тем Кременчуков раскрывает. Здесь и травля в сетях, и очень хорошо это прям в верстке будет видно. И то, как люди, вот это общественное мнение, как флюгер, как им можно управлять, и иногда оно неуправляемо само. И как люди внушают себе, что вот эти вот ненадежные свидетели, они внушают себе, что а может быть было и так, а может быть не было. То есть вот именно вся эта изменчивость восприятия, изменчивость памяти и даже изменчивость нашего собственного настроения в текущий момент, как это все на самом деле переплавляется одно в другое.
Да, как говорил наш замечательный Сергей Ключевский, нет ничего о лживе мемуаров, да?
Да. Вот. Так что я тоже всем отчисляю текст, и, как и Валсарп, он тоже вошел в длинные списки и Ясной Поляны, и Большой книги, угу. И это, правда, очень профессионально хорошо сделанные тексты, и их читать приятно, и ну, о многом задумываешься.
Ну,
нет
что ж,
спекуляций.
Да. Давай перейдем тогда к еще одной моей фаворитке, то есть... Угу. Книги, которую я ее еще не дочитал, да, но она мне очень нравится. И самое интересное, что вот оценка как бы некоторых читателей, да, мне не отзывается, знаешь, сейчас это модное слово.
Мы с тобой как два хипстера сегодня, продюсер отзывается.
Точно, не отзывается, да. Итак, ну, как бы озвучу. Александра Шувашова, «Салюты на той стороне». Чем интересно, о чем и роман? Это тоже молодой автор.
Да, но это не дебют, это опытный автор. Саша больше известна была как поэт, она...
Наш лицей,
дважды,
да, у нее...
Дважды лицей, но в номинации поэзия.
Премия лицей, да.
Да, и у нее был роман, насколько я помню, это, по-моему, она выиграла издательскую программу арт-кластера «Таврида». Роман выходил в редакции Елены Шубиной, а второй роман «Салюты на той стороне» вышел у нас. Вообще его и блогеры, и обозреватели многие, и мы сами иной раз его позиционируем как новый Голдинг, да, повелитель мух. Но я намеренно сказала, что это не он. Я не всегда согласна с этой трактовкой. Более того, я, наверное, совсем не согласна. Я вообще, когда писала о нем...
Я вообще не согласен с этой трактовкой,
да, я написала, знаешь, чем... Я не помню, видел ты этот материал или нет. Я написала, что я бы связала его со слепыми Метерлинка. И не потому, что речь идет о детях, которые живут в интернате для слабовидящих и незрячих.
Ну, еще просто надо озвучить, что это там условный жанр антиутопии. Да?
Условная антиутопия. Есть некий город, разделенный рекой на две части, на два берега. И на одной стороне стоит вот этот вот санаторий для детей. Они видят через реку на том берегу какие-то вспышки. И они не знают, то ли это салюты, какой-то праздник, то ли что-то случилось, это вот вспышки, взрывы, что-то страшное происходит, что-то идут, какие-то вот события очень тяжелые. Связи нет, взрослых нет, они там сами, видимо, поэтому строятся, как всегда в любом закрытом обществе выстраивается своя иерархия, видимо, на этом и строятся все эти аналогии с повелителем мух, потому что дети неизменно же ищут, кто-то сильный, кто-то слабый, они пытаются выстроить эти свои отношения, но надо же выбираться и выяснить, что случилось на той стороне. А все это еще очень сильно утяжеляется тем, что и еда закончилась, и взрослые в какой-то момент заканчиваются, и они действительно...
Ну, как бы выстраивание иерархии работает именно на эту ассоциацию, потому что иерархия у Голдинга, вот эта война, да иерархии, а у Голдинга, если говорить про повелитель мух, у Голдинга повелитель мух — это вообще образ эпохи.
Он, достаточно прямолинейный.
Да, да, он сталкивает идеологии, взрослые философии идеологии, носителями которой становятся дети. Да?
Да.
У Саши совершенно другая идея.
Иначе. И какая у нее структура? Это же все-таки, наверное, это
же многоголосие.
Парабола, да, потому что их 11 голосов. Это не все детские голоса, и не все они пришли именно из этого санатория, но... Здесь именно ценно то, что они все ненадежные рассказчики. И мы знаем 11 версий одной и той же истории. И единственное, что в этой истории постоянно, это собака. Почему я еще с Метерлинком связала? Вот друг этот человек, да, символ безусловно любящего и безусловно любимого существа, который лишен вот этих нравственных надстроек, каких-то выгоды какой-то, вот очень сложно устроенной. И у Саши все намного иначе. Здесь скорее размышление не о том, что же с нами стало, а размышление о том, а как я поступлю. А правильно ли я понял то, что происходит? А если я понял неправильно, что с тобой?
У Саши вообще невероятная... Что меня привлекает в этом тексте? У Саши невероятная способность. Я думаю, что это специфичность поэтического восприятия мира.
Смотри, он же третий поэт, написал прозу.
Да, она при этом, если ты не знаешь, что она поэт, ты даже не подумаешь, что это проза поэта. Да? Что хорошо для нее? Потому что обычно прозу поэта ты сразу чувствуешь. Да? Вот.
Бирюлечки и смузи.
Да, такие вот. А у нее что ты понимаешь, вот из чего ты понимаешь, что это проза поэта? Это молниеносное переключение регистров интонационных.
Да.
да? И это, ну, невероятно круто. Это, и, во-первых, в тексте невероятно
разные,
круто.
Все разные. 11 голосов. То есть это как в голове надо, да, удержать, угу. Чтобы они настолько...
И вот это многоголосие, оно невероятно. Если и проводить какие-то исторические литературные ассоциации, то я бы провел, может быть, единственную ассоциацию, может быть, не единственную, я согласен с твоим Метерлинком, да, угу. Меня, как бы...
Вот именно, они остались одни, и они не знают, что дальше.
Да.
И они,
я бы с Гамельским Красоловым его бы сравнил.
Да, вполне, потому что приходит человек с той стороны, угу. По сути, такой же растерянный, да. И он уводит детей. Да. И, а мы не знаем, финал открытый. Мы не знаем, что они увидели.
Все спойлеры слили с собой. Да. Но на самом деле
да, мы не рассказали сути, и это очень важно, потому что там очень много и скрытых смыслов, и Саша, как все поэты, символист, и она там очень много чего спрятала.
Да, текст очень разный. Могу сразу предупредить, что для особо тонких чувствующих натур, что он может быть иногда колко неприятным, да. Как столкновение с реальностью, поэтому я сразу предупреждаю. Но меня как раз это в тексте очень восхитило.
Триггернет. Еще одно новое слово. Вас триггернет.
Может триггернуть, но меня это как раз восхитило в ее тексте. Вот это умение балансировать и не скатываться в какую... Вот,
в спекуляцию.
Знаешь, да. Ты иногда читаешь современные тексты, и ты понимаешь, ну, а вот это здесь зачем? Ну, да, вот это здесь. То есть оно выглядит как, ну, я так вот, а я так могу, я не боюсь, да. У Саши так не выглядит. Он достаточно все гармонично
вписано. Ну, я думаю, здесь еще, наверное, стоит и упомянуть редактора, которая да. Поставила несколько мозгов Марии Головей. Да. Маш, если ты нас слушаешь, тебе большой привет. Вот сейчас тут все знакомы, вообще все связано на самом деле. Это как раз мое послание молодым и не очень молодым, и начинающим, и продолжающим авторам. Не надо бояться работать с редактором, потому что иногда он знает, какой винтик куда вернуть, чтобы он не торчал и не казался лишней деталью.
Хороший редактор всегда услышит вас. Я вот уверяю, хороший редактор всегда услышит автора. Вот этот камертон у хорошего редактора очень хорошо работает, поэтому он не испортит ваш текст.
Да.
Как плохой редактор, да, всегда услышит. А Маша великолепный редактор. Это редактор, которому я доверяю. Вот если я знаю, что она редактирует текст, я с удовольствием буду его читать, потому что знаю ее вкус и, собственно говоря, ее уникальный камертон авторский, да, услышать автора и помочь автору раскрыться еще больше.
Да, вот, говорить за него, а дать ему возможность раскрыть голос как легкий.
Ну что ж, сейчас мы переходим к звездам.
Они все у нас звезды. Минуточку. Они все звезды. И, кстати говоря, о Маше Головей и ее авторах, мне кажется, я знаю, о ком ты сейчас следующий
заговоришь. Ну, естественно, да, Екатерина Мануэлова, «Отец смотрит на Запад». Текст вызвал какой-то невероятный резонанс.
Да, тоже два лицея. В сети, блогерский
еще до того, как он, собственно, вышел в книге, уже об этом тексте говорили.
Но мы его
текст
взяли очень, до всего.
Да, текст очень неоднозначный. Ну, ты расскажи про Екатерину Мануэлу и, собственно, про ее
Екатерина книгу. Мануэлу, ее текст «Отец смотрит на Запад». Это ее первый текст, вот уже в конце этого года ждем. Второй, который как раз вот Маша редактирует. А «Отец смотрит на Запад» — это такая книга дихотомий. Речь идет о главной героине, а их там несколько на самом деле, но основная — Катя, как ни странно, но это не автофикшн, я подчеркиваю, это художественное произведение.
И она сама это подчеркивает.
Да, и Катя, Екатерина, которая Мануэла, она сама это подчеркивает. Она родилась в маленьком городке на границе Казахстана и России. И это не единственное противостояние. И дальше антитеза продолжается. Она родилась в смешанной семье. У нее мама русская, папа казах. Столкновение двух культур, тем более, что мама...
Исламская культура и христианская,
исламская православная. Да, и это тоже было одним из камней преткновения. И она родилась, она девочка, и это большой ее недостаток прямо по умолчанию. И тетка казашка, ее называют Улбасын, лучше бы родился сын. Ее Катя очень редко называют. Это второе, третье противостояние, это реальное и немножко нереальное, потому что, я не буду спойлерить, как именно произошло, но Катя теряет маленького братика, сын рождается в этой семье, но очень быстро они остаются без него, и весь городок слышит голос этого мальчика, который знает правду о каждом, кто живет в этом городе, правду нелицеприятную. И он каждый раз ее считает нужным сообщить окружающим эту правду. И затем, поскольку это еще не главная героиня, там есть еще одна девочка, казашка, живущая в традиционной семье, пытающийся выстроить свою собственную жизнь, но возвращающийся точно в такой же традиционный брак. И это очень важный момент, когда я сама об этом писала, многие блогеры говорят, как это, там похитили невесту, насильно вы... Алло, мы в 21 веке, у нас Инстаграм, у нас смузи, какое похищение невесты? Тем не менее, это...
Запрещена социальная сеть на территории Российской Федерации.
Ой, извините.
Да.
И у нас в Телеграме тоже никто никого не похищает. Мы все знаем, мы вот сериалы на ТНТ смотрим. И, ну, шутки шутками, но люди очень сильно возмущались, потому что из питерской кофейни, из московской террасы не видно, что происходит на окраинах, тем более в маленьких национальных каких-то комьюнити, закрытых гетто, где время как бы остановилось. Даже не в Советском Союзе, а где-то вот оно зависло в этом безвремени. Какое-то такое, на самом деле, страдающее средневековье, никакой иронии в этом нет, потому что люди живут согласно тем догмам и постулатам, которые передавались из поколения в поколение в течение многих веков. И во многом эта ментальность сохранилась, потому что у них нет возможности ходить в кофейни на террасы, пить смузи. Они выживают ежедневно. И эта ментальность определяет определенный, как красивый редактор сказал, определяет модус поведения этих людей. И обыденная жестокость происходящего — это еще одна тема этой книги, и ей противостоит вот эта женская мягкость. Не в смысле, что это дамская проза, а именно в том, что вместо того, чтобы вломить кулаком, тебе приходится еще подумать, что ты слабая, физически невозможно противостоять, когда на тебя летит вот этот кулак. Что ты можешь сделать? Как ты можешь сделать? Захочешь ли ты это сделать? Потому что у тебя не всегда хватит на это сил и даже возможности подумать о том, что ты вправе защищаться. И я сейчас как-то очень долго практически с манифестом на броневичке стою, но на самом деле это очень поэтичный роман, который рассказывает и о очень разных девочках, ровесницах, но выросших в разных уже, по сути, культурах, и о том, как возвращаешь к себе любовь к родителям, в какой-то момент ты принимаешь их, безусловно, ты понимаешь, что, может быть, ты был неправ, они были неправы, но вот это твои люди, ты их часть. И как ты примиряешься и живешь между двух культур, и тебе не обязательно выбирать что-то одно. Ты можешь стать таким синтезом, гибридом, чем угодно называть это, как угодно, но ты можешь взять лучшее и из той, и другой, культуры и из другой, но не обязательно брать оттуда самое плохое.
Ну, здесь нужно сказать, что я могу свои 5 копеек там добавить по поводу «Отец смотрит на Запад» Екатерины Манойло. Вообще, если мы говорим про талантливую литературу, да, мы говорим об одном очень важном признаке ее, да, это универсальность. Вот это у Манойло она универсальная. Ты абсолютно можешь убрать национальность у папы и у мамы. Да,
да. И ты, советская семья.
Да, ты попадаешь в дисфункциональную семью, как говорят психологи.
Угу.
Вот в состоянии дисфункциональной семьи, когда человек через, собственно, возвращение, бегство, да, и там забирает бабушка, там такой твист, да, и он все равно возвращается опять. И в результате через вот это возвращение идет и принятие...
Поиски себя.
Поиски себя и принятие себя в том числе. Да?
Помнишь, как это, по-моему, Гейман сказал, потом затерли во всех этих мемах, каких-то статусах ВКонтактике эту фразу, что куда бы ты ни поехал, ты везде берешь с собой себя.
Конечно.
И вот эта тема тоже очень хорошо звучит. Здесь никаких легких путей не предлагается. Может быть, там немножко в финале все это вот... Чтобы мы, наконец, вздохнули с облегчением, потому что очень страшно какие-то моменты читать. Вас триггернет. Вот. Но, тем не менее,
правда,
он
правда.
Тоже
жесткий текст,
не очень большой. Но, да, там, по-моему, даже Сальниковский на обложке Блёрп, и Алексей написал, что, да, это текст жесткий, где-то безжалостный. Но все не так плохо, на самом деле. Он очень поэтичный, он мягкий, он о том, что в себе всегда можно найти и свет, и себя самого.
Угу.
Было бы желание.
Следующий очень интересный автор, о котором очень разные впечатления и у книжного сообщества, да, угу. и у обычных читателей, Ислам Ханипаев «Холодные глаза». Вот расскажи мне вот про этот текст. Его я не читал, угу. читал только некоторые отзывы на него, читал интервью Ислама, он мне очень симпатичен как личность, да, как вот такой интересная персона. Расскажи про этот текст, что это?
Итак, Ислам Ханипаев, который тоже пришел из премии «Лицей», Там о нем впервые услышал
читающий
особенно дагестанский автор из Махачкалы, и он живет в Махачкале. И, Ислам, если вы нас слушаете, мы тоже передаем привет. Он выстрелил с книгой «Типа я», которая так называется, о 8-летнем мальчике. Это я рассказывала тебе, это любимая книга моей дочери. И это очень добрый, я другого слова не подберу, да и не буду стараться, текст. Очень добрый, очень светлый, очень радостный. И следующая его книга, которую ждали от автора романа, который читают 8-летние, 12-летние, 14-летние дети, вышла, это были «Холодные глаза», и если до этого об исламе писали, о, это наш дагестанский Бакман, это вот наше все, и тут выходят «Холодные глаза», и я снова пишу критический разбор и говорю, что никакой он не Бакман, он наш Несбел.
Угу.
Потому что «Холодные глаза» — это ушат холодной воды на тех, кто ждал еще одну светлую, немножечко приукрашенную, отблюренную, отсетурированную историю о Дагестане. Ислам пишет о Дагестане, и третий его роман «Большая суета», он тоже о событиях, которые происходят в Махачкале. Это его позиция, он хочет make Дагестан great again, если это можно так сказать, потому что у него очень такой приятный и близкий мне порыв рассказать о месте, где ты родился, но без пафоса, без эмоциональных, снова это слово у меня звучит, спекуляций, а показать и плохое, и хорошее, но и вместе попробовать и поговорить о том, что волнует, почему это волнует, и как можно от этого избавиться. И вот «Холодные глаза» — книга о молодом журналисте, который весь из себя такой матерый волчищу, там, лапищу, он себя представляет великим корреспондентом, журналистом, сейчас он какую-то актуалочку снимет, он возвращается из командировки и заезжает в горное село, и видит, что что-то произошло. А произошло жестокое убийство, просто чудовищное, страшное. И он представляет, как он сейчас напишет материал, который сделает его знаменитым, он там себя уже видит, уже там чуть ли не Пулитцера получает. Но, и конечно, он втягивается, насколько это возможно, хотя его там все отпихивают, он втягивается в расследование. И оказывается, что горное дагестанское село — это место, где не рады чужакам, даже родным по крови, по народу. Это место, где не рады вообще никому, кто будет пытаться нарушать годами сложившийся устой. И это люди, которые, даже если они что-то знают, они об этом никому ничего не расскажут. Потому что любое неосторожно оброненное слово потянет за собой цепочку выяснений разных обстоятельств. Не всегда приятных, чаще всего неприятных. И в отличие от типа «Я» от «Большой суеты», милых, ироничных, иногда саркастичных книг, «Холодные глаза» — это психологический триллер, это не вполне детектив. И Ислам, было очень много претензий со стороны читающих людей, что там где-то и повисло, что-то там не объяснил, где-то там накосячил. Но он и не обещал, что все будет, все как в жизни. Все, кто сталкивался, к сожалению, с какими-то криминальными ситуациями, знают, что не все дела раскрываются, не все убийцы находятся, не все злодеи бывают покараны. И иногда тело, лежащее в парке, это просто тело, лежащее в парке. И оно останется там телом номер один. И это был совершенно другой Ханипаев. В книге много обсценной лексики, имейте в виду. Те, кто нежный, не может вот читать такие моменты. Очень много жестоких эпизодов. И в том числе эмоционально давящих. Потому что герою приходится постепенно избавляться от всех своих иллюзий, от розовых очков. В том числе очень много о себе узнавать. Потому что мы видим, как он действительно превращается в матерого этого волчищу, но оказывается, что когда ты волк, ты просто очень сильно устал от жизни, от себя, от обстоятельств, и ты просто вот встаешь и живешь эту ничем не радующую, непримечательную, очень жестокую жизнь, которой тебе никто не дает готовые ответы, а вопросы каждый раз все сыплются и сыплются. И это очень неожиданный Ислам Ханипаев.
В общем, принимайте решение, будете ли вы читать эту книгу или нет.
Я
конечно
что
же,
надо,
ее прочитаю.
Да, это очень важный, как сейчас стало снова подниматься этот термин, это очень важный локальный текст.
Угу.
Потому что действительно дело происходит в маленькой Кавказской республике, а не в каком-то среднерусском, среднероссийском городке.
Мечта моя.
И не в одной из наших столиц.
Мечта моя.
И там не будет прям вот такой вот прям колорит на тебя со всех сторон будет
навалить. Да, сам Ханипаев что говорит о том, чтобы не воспринимать его роман как
пособие, да, по Дагестану.
По Дагестану,
нет, ни в коем
случае. Да.
Но это именно
путеводитель
вот...
путеводитель по Дагестану.
То есть это винтик огромной махины, со своими особенностями, со своими какими-то вот там шестеренки какие-то, но тем не менее.
У нас осталось 5 минут, а нам нужно еще поговорить про одну книгу, если мы успеем ответить даже на вопрос слушателя. Рагим Джафаров, «Его последние дни».
Да.
Что это за автор и что это за книга?
Рагим Джафаров, еще один как звезда наша, тоже и человек, входящий в премиальные списки, лауреат финалиста «Осева» этого 10-го, и сейчас вот вошел в длинный список «Ясной поляны» и «Большой книги», если я не ошибаюсь, и «Лицея». «Его последние дни» — это один из его романов, не дебютный. Книга начинается с того, что молодой писатель, но я подчеркиваю, это не автофикшн, приходит в психиатрическую клинику, как говорили в моей юности, косит под психа, чтобы лечь и как бы изучить мир психов изнутри.
Чтобы написать книгу роман. Про
иммерсивный который... такой эксперимент. Да. А потом совершенно случайно, ничто же ведь не предвещало, взрослые не предупреждали, оказывается, что впилиться в психиатрическую клинику очень легко, а выпилиться очень сложно. Но это не то, что вам кажется. Я очень часто говорю, что это...
не над Кукушкиным гнездом.
Это, да, никаких аналогий с МакМерфи, потому что на самом деле это реконструктивный роман о проживании горя, о посттравматическом синдроме и о том, какие кунштяки с нами выделывают память. Смотри, мы тихонечко возвращаемся к тому, с чему мы начали. Угу. О том, как наше собственное восприятие играет нами и играет окружающими. И как мы все друг на друга влияем, и как, какое количество интерпретаций одного и того же события может выдавать пораженный горем мозг.
Mm-hmm.
Но это очень динамичный, очень постоянно на каждом повороте обманывающий тебя роман. Хорошо написанный.
Очень здорово. У нас есть буквально парочку минут с тобой, чтобы ответить на вопрос. Алика написала, лишает ли столь быстро развивающаяся документальная отрасль литературы сюжетов художественные книги или обогащает? И как в печати оказываются целые тиражи без иллюстраций с опечатками? Я буквально там 2 секунды займу, скажу, что вот вы не поверите, Алика, но в основе любого великого литературного произведения лежит документальный сюжет. А дальше я передаю все в руки.
Я немного зависла про опечатки иллюстраций. Это не про наше издательство. Вот, во всяком случае, не отлавливали я, и как редактор могу об этом сказать. Но да, все документально. На самом деле мы же прекрасно знаем, что авторы, они, конечно, там внутри себя демиурги и сочиняют целые вселенные, но все тянется из жизни абсолютно. Нет прям прямолинейных прототипов, или, и даже города описываются очень по-разному. Скажем, Москва Дмитрия Данилова и Москва Михаила Афанасьевича Булгакова — это разные города, и не потому что между ними 100 лет, а потому что это разное восприятие человека. И поэтому ничего не мешает. Все это взаимообогащает и друг другу помогает, и иногда на основе документальных каких-то событий делаются прекрасные, совершенно фэнтезийные, простите меня за это слово, тексты, которые не имеют никакого отношения к настоящей жизни.
Да, которые, в общем-то, апеллируют такими терминами, как документальное произведение. Да? Слушай, был в свое время, в советское время, дико популярный, мною очень любимый жанр, значит, документальной прозы.
Да,
документальная повесть, документальный роман.
Производственные нет. романы, когда писали, они же всегда на основе... Это, они
кафедра Грековой, например.
А, ну, кафедра да. Грековой, да. Это, да, это, ну, так, это да. даже, это знаешь, какая-то такая немножко вот пропаганда и антипропаганда тоже. И я не могу не ввернуть, у меня второй мой диплом был о социальном предвидении в научной фантастике. Mm-hmm. И именно о том, что никакого предвидения и астрологических прогнозов не существует. Писатели просто очень внимательно смотрят на окружающий мир. И то, что простые читатели еще не увидели, они просто вытаскивают это и записывают по горячим следам. А как они это расскажут, с помощью какой сказочки, это уже им решать.
Но я в окончании, у нас, к сожалению, время стремительно подошло к концу, к чему, о чем я тебя предупреждал. У меня да, сегодня была замечательная литературная критика и книжный продюсер, представивший сегодня нам Альпину прозу в самых интересных книжных новинках, Анастасия Шевченко, и мы говорили про прозу современных русскоязычных писателей, а кто еще нам лучше расскажет о нас, чем наши же современники. Поэтому читайте талантливую прозу современных писателей и не забывайте, что в эту прозу вкладываются огромные ресурсы издательства, редакторов и кучи людей, которые любят это дело и хотят, чтобы вы читали талантливую прозу замечательных авторов. Спасибо большое, Ася, спасибо, что пришла к нам. Спасибо, друзья, что были к нами и с нами были. И до встречи в следующий понедельник в передаче «Эпиграф». До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.